Глава шестая. Смердяков. Он и вправду застал еще отца за столом. Стол же был, по всегдашнему обыкновению, накрыт в зале, хотя в доме находилась еще и настоящая столовая. Эта зала была самая большая в доме комната, с какой-то старинной претензией меблированная. Мебель была древнейшая, белая, с красную ветхую полушелковую обивкой. В простенках между окон вставлены были зеркала в вычурных рамах старинной резьбы, тоже белых с золотом. На стенах, обитых белыми бумажными и во многих местах уже треснувшими обоями, красовались два большие портрета. Одного какого-то князя, лет 30 назад бывшего генерал-губернатором местного края, и какого-то архиерея, давно уже тоже почившего. В переднем углу помещалось несколько икон, пред которыми на ночь зажигалась лампадка. Не столько из благоговения, сколько для того, чтобы комната на ночь была освещена. Федор Павлович ложился по ночам очень поздно, часа в 3-4 утра. До тех пор все бывало ходит по комнате или сидит в креслах и думает. Такую привычку сделал. Ночевал он нередко совсем один в доме, отсылая слуг во флигель. Но большую частью с ним оставался по ночам слуга Смердяков, спавший в передней на залавке. Когда вошел Алеша, весь обед был уже покончен, но подано было варенье и кофе. Федор Павлович любил после обеда сладости с коньячком. Иван Федорович находился тут же за столом и тоже кушал кофе. Слуги Григорий и Смердяков стояли у стола. И господа и слуги были в видимом и необыкновенно веселом одушевлении. Федор Павлович громко хохотал и смеялся. Алеша еще и синей услышал его визгливый, столь знакомый ему прежде смех, и тотчас же заключил по звукам смеха, что отец еще далеко не пьян, а пока лишь всего благодушествует.
«Вот и он! Вот и он!» — завопил Федор Павлович, вдруг страшно обрадовавшись Алеше. «Присоединяйся к нам, садись, кофейку! Постный ведь, постный, да горячий, да славный! Коньячку не приглашают и постник. А хочешь, хочешь? Нет, я лучше тебе ликерцу дам, знатный! Смердяков, сходи в шкаф на второй полке направо, вот ключи, живей!»
Алеша стал было от ликера отказываться.
«Все равно подадут. Не для тебя, так для нас!» — сиял Федор Павлович. «Да постой, ты обедал или нет?»
«Обедал», — сказал Алеша, съевший, по правде, всего только ломоть хлеба и выпивший стакан квасу на игуменской кухне. «Вот я кофе горячего выпью с охотой».
«Милый, молодец! Он кофейку выпьет. Не подогреть ли? Да нет, и теперь кипит. Кофе знатный, смердяковский. На кофе да на кулебяке Смердяков у меня артист. Да на уху еще, правда. Когда-нибудь на уху приходи, заранее дай знать. Да постой, постой, ведь я тебе давеча совсем велел сегодня же переселиться с тюфяком и подушками. Тюфяк-то притащил?»
«Нет, не принес», — усмехнулся Алеша.
«А испугался-то! Испугался-таки давеча, а? Испугался? Ах ты, голубчик, да я ли тебя обидеть могу? Слушай, Иван, не могу я видеть, как он и так смотрит в глаза и смеется, не могу. Утроба у меня вся начинает на него смеяться. Люблю его! Алешка, дай я тебе благословение родительское дам!»
Алеша встал, но Федор Павлович успел одуматься. «Нет, нет, я только теперь перекрещу тебя. Вот так, садись.
Ну, теперь тебе удовольствие будет именно на твою тему. Да смеешься! У нас Вламова ослица заговорила. Да как говорит-то, как говорит?»
Валамовой ослице оказался лакей Смердяков. Человек еще молодой, всего лет 24, он был страшно нелюдим и молчалив. Не то чтобы дик или чего-нибудь стыдился, нет, характером он был, напротив, надменен и как будто всех презирал. Но вот нельзя именовать, чтобы не сказать о нем хотя двух слов, и именно теперь. Воспитали его Марфа Игнатьевна и Григорий Васильевич, но мальчик рос безо всякой благодарности, как выражался о нем Григорий, мальчиком диким и смотря на свет из угла. В детстве он очень любил вешать кошек и потом хоронить их с церемонией. Он надевал для этого простыню, что составляло вроде как бы ризы, и пел и махал чем-нибудь над мертвой кошкой, как будто кадил. Все это потихоньку, в величайшей тайне. Григорий поймал его однажды на этом упражнении и больно наказал розгой. Тот ушел в угол и косился оттуда с неделю. «Не любит он нас с тобой, этот изверг», — говорил Григорий Марфе Игнатьевне. «Да и никого не любит. Ты разве человек?» — обращался он вдруг прямо к Смердякову. «Ты не человек, ты из банной мокроты завелся, вот ты кто!» Смердяков, как оказалось впоследствии, никогда не мог простить ему этих слов. Григорий выучил его грамоте, и когда минуло ему лет 12, стал учить священной истории. Но дело кончилось тотчас же ничем. Как-то однажды, всего только на втором или третьем уроке, мальчик вдруг усмехнулся.
«Чего ты?»
— спросил Григорий, грозно выглядывая на него из-под очков.
«Ничего-с. Свет создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и звезды на четвертый день. Откуда же свет-то сиял в первый день?»
Григорий остолбенел. Мальчик насмешливо глядел на учителя. Даже было во взгляде его что-то высокомерное. Григорий не выдержал.
«А вот откуда!» — крикнул он
и неистово ударил ученика по щеке. Мальчик вынес пощечину, не возразив ни слова, но забился опять в угол на несколько дней. Как раз случилось так, что через неделю у него объявилась падучая болезнь в первый раз в жизни, не покидавшая его потом во всю жизнь. Узнав об этом, Федор Павлович как будто вдруг изменил на мальчика свой взгляд. Прежде он как-то равнодушно глядел на него, хотя никогда не бронил и, встречая, всегда давал копеечку. В благодушном настроении иногда посылал со стола мальчишке чего-нибудь сладенького. Но тут, узнав о болезни, решительно стал о нем заботиться. Пригласил доктора, стал было лечить, но оказалось, что вылечить невозможно. Средним числом припадки приходили по разу в месяц и в разные сроки. Припадки тоже бывали разной силы. Иные легкие, другие очень жестокие. Федор Павлович запретил наистрожайше Григорию наказывать мальчишку телесно и стал пускать его к себе наверх. Учить его чему бы то ни было тоже пока запретил. Но раз, когда мальчику было уже лет 15, заметил Федор Павлович, что тот бродит около шкафа с книгами и сквозь стекло читает их названия. У Федора Павловича водилось книг довольно, томов сотня слишком, но никто никогда не видал его самого за книгой. Он тотчас же передал ключ от шкафа Смердякову.
«Ну и читай, будешь библиотекарем, чем по двору шляться. Садись да читай, вот прочти эту».
И Федор Павлович вынул ему «Вечера на хуторе близ Диканьки». Малый прочел, но остался недоволен, ни разу не усмехнулся, напротив, кончил, нахмурившись.
«Что ж, не смешно?» — спросил Федор Павлович.
Смердяков молчал.
— Отвечай, дурак!
— Про неправду все написано, — ухмыляясь, прошамкал Смердяков.
— Ну и убирайся к черту, лакейский ты душа! Стой! Вот тебе всеобщая история Смарагдова. Тут все правда, читай!
Но Смердяков не прочел и 10 страниц из Смарагдова, показалось скучно. Так и закрылся опять шкаф с книгами. В скорости Марфа и Григорий доложили Федору Павловичу, что в Смердякове мало-помалу проявилась вдруг ужасная какая-то брезгливость. Сидит за супом, возьмет ложку и ищет в супе, нагибается, высматривает, почерпнет ложку и подымет на свет.
«Таракан, что ли?» — спросит бывало Григорий.
«Муха может», — заметит Марфа.
Чистоплотный юноша никогда не отвечал, но и с хлебом, и с мясом, и со всеми кушаньями оказалось то же самое. Подымет, бывало, кусок на вилке на свет, рассматривает точно в микроскоп, долго, бывало, решается и, наконец-то, решится в рот отправить.
«Ишь, борчонок какой объявился!» — бормотал на него, глядя Григорий.
Федор Павлович, услышав о новом качестве Смердякова, решил немедленно, что быть ему поваром, и отдал его в учение в Москву. В учении он пробыл несколько лет и воротился, сильно переменившись лицом. Он вдруг как-то необычайно постарел, совсем даже несоразмерно с возрастом, сморщился, пожелтел, стал походить на скопца. Нравственно же воротился почти тем же самым, как и до отъезда в Москву. Все так же был нелюдим и ни в чем обществе не ощущал ни малейшей надобности. Он и в Москве, как передавали потом, все молчал. Сама же Москва его как-то чрезвычайно мало заинтересовала, так что он узнал в ней разве кое-что, на все остальное и внимания не обратил. Был даже раз в театре, но молча и с неудовольствием воротился. Зато прибыл к нам из Москвы в хорошем платье, в чистом сюртуке и белье, очень тщательно вычищал сам щеткой свое платье неизменно по 2 раза в день, а сапоги свои, опойковые, щегольские, ужасно любил чистить особенную английской ваксой, так, чтобы они сверкали, как зеркало. Поваром он оказался превосходным. Федор Павлович положил ему жалование, и это жалование Смердяков употреблял чуть не в целости на платье, на помаду, на духи и прочее. Но женский пол
Он, кажется, так же презирал, как и мужской. Держал себя с ним степенно, почти недоступно. Федор Павлович стал поглядывать на него и с некоторой другой точки зрения. Дело в том, что припадки его падучей болезни усилились, и в те дни кушанье готовилось уже Марфой Игнатьевной, что было Федору Павловичу вовсе не на руку.
— Чего у тебя припадки-то чаще?
— косился он иногда на нового повара, всматриваясь в его лицо.
— Хоть бы ты женился на какой-нибудь, хочешь, женю?
Но Смердяков на эти речи только бледнел от досады, но ничего не отвечал. Федор Павлович отходил, махнув рукой. Главное, в честности его он был уверен, и это раз навсегда, в том, что он не возьмет ничего и не украдет. Раз случилось, что Федор Павлович пьяненький обронил на собственном дворе в грязи три радужные бумажки, которые только что получил, и хватился их на другой только день. Только что бросился искать по карманам, а радужные вдруг уже лежат у него все три на столе. Откуда? Смердяков поднял и еще вчера принес.
«Ну, брат, я таких, как ты, не видывал!» —
отрезал тогда Федор Павлович и подарил ему 10 рублей. Надо прибавить, что не только в честности его он был уверен, но почему-то даже и любил его, хотя малый и на него глядел так же косо, как и на других, и все молчал. Редко, бывало, заговорит. Если бы в то время кому-нибудь вздумалось спросить, глядя на него, чем этот парень интересуется и что всего чаще у него на уме, то, право, невозможно было бы решить на него глядя. А между тем он иногда в доме же, аль хоть на дворе или на улице, случалось, останавливался, задумывался и стоял так по десятку даже минут. Физиономист, вглядевшись в него, сказал бы, что тут ни думы, ни мысли нет, а так какое-то созерцание. У живописца Крамского есть одна замечательная картина под названием «Созерцатель». Изображен лес зимой, и в лесу, на дороге, в оборванном кафтанишке и лаптишках стоит один-одинешенек в глубочайшем уединении забредший мужичонка. Стоит и как бы задумался, но он не думает, а что-то созерцает. Если бы вот толкнуть, он вздрогнул бы и посмотрел на вас, точно проснувшись, но ничего не понимая. Правда, сейчас бы и очнулся, а спросили бы его, о чем это он стоял и думал, то, наверное, бы ничего не припомнил, но зато, наверное, бы затаил в себе то впечатление, под которым находился во время своего созерцания. Впечатления же эти ему дороги, и он, наверное, их копит, неприметно и даже не сознавая, для чего и зачем, конечно, тоже не знает. Может, вдруг, накопив впечатлений за многие годы, бросит все и уйдет в Иерусалим скитаться и спасаться. А может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случится и то, и другое вместе. Созерцателей в народе довольно. Вот одним из таких созерцателей был, наверное, и Смердяков. И, наверное, тоже копил впечатления свои с жадностью, почти сам еще не зная, зачем.